«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:09, московское время. Мы вернулись в программу на прямой связи со студией. У нас в этом часе Тимофей Сергейцев. Здравствуйте, Тимофей Николаевич.
Доброе утро.
Приветствую тебя, Тимофей. Сегодня в Сочи состоятся, как ни крути, важные переговоры президента России Путина и президента Белоруссии Лукашенко. По всей видимости, ну вот судя по анонсам, никаких громких заявлений не будет, документов подписано не будет, это сказали уже точно. Скорее всего, даже и пресс-конференции не будет, но при этом понятно, что практически целый день президенты будут работать, будут обсуждать, будут анализироваться варианты, будут вестись переговоры. И даже несмотря на то, что анонсировано, что никаких решений прямо опубликовано не будет, мы не можем не догадываться, что это сейчас одним, может быть, из самых важнейших переговоров. Но вот чтобы как-то догадываться было нам, чтобы догадки наши были чуть поосмысленнее, я тебе предлагаю все-таки вот обсудить, системно, что ли, в общем, эту проблематику, потому что Белоруссия — это молодое государство в цепи или там в такой целой линии, в ряду других молодых государств, мы обычно их называем постсоветским пространством, и, как ни странно, они все переживают примерно одно и то же. Вот. И становятся такой зоной принятия решений людьми, правительствами, элитами, народом или разными частями народов. Вот. Мы в своей книге с тобой пользуемся таким словом, как окраина, да, я бы говорил, может быть, даже пограничье, да, место такое, по которому проходит граница между цивилизациями, пространство, которое становится пространством столкновения этих цивилизаций. И этот вот исторический процесс столкновения, взаимодействия выписывает свои совершенно особые требования и к этому пространству, и, главное, к тем людям, которые там живут, и к тем людям, которые ими руководят и правят.
Конечно, сегодня в Сочи будут не только переговоры, да, давай начнем с этого, маленькую ремарку сделаем важным. Вот, не только переговоры это будут, и поэтому, кстати, и не будет никаких особых коммюнике по этому поводу. Потому что Александру Григорьевичу предстоит то, что мы называем рефлексия, да, некоторое осознание того, что он делал неправильно, а он многое делал неправильно, прежде всего в своих собственных и общебелорусских интересах. Ну и я так понимаю, что он это уже до некоторой степени, если еще не осознает, то во всяком случае чувствует. Вот. И беседа, я думаю, будет иметь более глубокий характер, чем просто переговоры, которые, по значению этого слова, означают какую-то торговлю, да, согласование интересов, борьбу интересов, нахождение компромисса. А у Александра Григорьевича, у него не ситуация, когда компромисс надо искать. Потому что вот компромиссом у него называлась эта самая многовекторность. Он и так находился все это время в компромиссе, и вот до чего его этот компромисс довел. Вот. А вместе с ним и большое количество людей, да, и большую территорию. Вот. Давай действительно начнем с базового вопроса. А зачем народу государство? Ну вот зачем оно ему? Ведь в начале 20 века, ну и в конце 19-го, была такая точка зрения, ее придерживалось явно или неявно довольно большой спектр политических сил, новых возникающих движений. Ну такого, скажем, революционного толка. Да не нужно народу государство. Народу нужно, государство нужно правящему классу для того, чтобы эксплуатировать народ. А самому народу государство не нужно. Вот. И вообще, чем быстрее оно уйдет со сцены исторической, тем лучше. А при этом там крайняя точка зрения, которую анархисты исповедовали, они утверждали, что не только государство не нужно, но и власть вообще не нужна. Что это большое зло. Вот. И чем быстрее мы его искореним, тем лучше. Правда, и движение в целом социалистическое, революционное, и анархисты в частности, они не смогли ответить на такой вопрос, а что они будут делать, если вот у них вот государства не будет и власти, а в остальной части мира, там, которая довольно агрессивна и развита, там будет государство. Ну и, как мы знаем, первый слом всей этой идеологии, он и произошел на том, что немецкие пролетарии проголосовали за, так сказать, руками и ногами за войну на стороне Германии, английские пролетарии за войну на стороне Англии, вот, и так далее, и так далее. Вот, это, с этого началась, собственно говоря, Первая мировая война и первый слом и кризис вот этого революционного движения. Он уже к этому моменту созрел. Они еще никуда не пришли, так сказать, не победили в России и нигде больше, но уже у них был этот кризис. Вот. Но Советский Союз дал ответ на вопрос о том, зачем народу государство. Вот именно народу. И не просто там в какой-то ситуации вот этого самого компромисса, что, ну, например, наступает враг, ну и понятно, что народ, в общем, он не дурак, он же понимает, что под врагом ему будет совсем плохо. Он поддержит свое государство. Поддержит. Вот. И выступит на его стороне, и не будет его, в общем, отличать от, собственно, своей родины. Но, тем не менее, это еще не ответ на вопрос, зачем оно ему. Зачем оно ему, когда нет войны? А вот зачем. Как на это ответил проект Союза Советских Социалистических Республик и, собственно, России, новой России. Да, государство народу нужно, если это народное государство. А что такое народное государство? Это, значит, в принципе, две вещи основополагающие. Если государство – это система жизнеобеспечения народа, и второе, если она управляется самим же народом, не в смысле выборных представителей, хотя это тоже должно иметь место, но в смысле, что на всех ключевых постах в этой системе жизнеобеспечения, где принимаются решения, находятся выходцы из народа. Ну, а таких постов очень много. Это на самом деле они до трети могут занимать общей массы, так сказать, этой системы. Вот. И Советский Союз строил народное государство Россию, Российскую Федерацию. И он строил народное государство для братских республик, входящих в состав Советского Союза. Но не только для них. Потому что он организовывал такое строительство народного государства, ну, в принципе, в сотрудничестве и в кооперации с этими народами для народов Восточной Европы. Ну, они теперь многие называют, если не все, это оккупацией, но в действительности это была вот эта совместная деятельность по строительству народных государств. Вот так, как я сейчас о них сказал. Вот. И, в принципе, исторически был дан такой ответ еще на один вопрос, очень важный. Ну, хорошо, вот государство народу нужно, если это народное государство. А суверенитет ему нужен? Значит, очень любопытно это, потому что ведь если народ небольшой и относительно недавно приобрел это государство по историческим меркам, и он не имеет, на самом деле, никакого исторического опыта в поддержании своей государственности. И особенно учитывая то, что государственность этого нового прогрессивного типа сразу создается. Да? Ну вот это особенно любили обсуждать там, на примере Монголии. Да, какой она скачок исторический совершила, да? Под нашим, так сказать, патронатом. Вот. Вот если так посмотреть на это, то, ну, суверенитет желательно, чтобы был сконцентрирован где-то в одном месте. Почему? Потому что да есть просто у него есть минимальная себестоимость этого суверенитета. И она очень и очень высока. Чтобы поддерживать суверенитет, нужно тратить огромные ресурсы. А это просто не под силу одному маленькому государству, будь то Белоруссия, или даже Украина, или Грузия тем более, вот, или любая из стран Прибалтики. Поэтому вопрос с суверенитетом решается очень быстро. Он все равно не будет находиться в пределах этого государства. Не будет. Он или останется в имперском пространстве России, или перейдет на Запад, в центр силы и власти, ну, которые, в принципе, представляют собой даже не страны Европы, а Штаты Америки, которые через принцип трансатлантического единства во внешней политике всех этих стран вот, удерживают эту позицию власти.
Вот они можно властвуют. Вот этот твой тезис, да, который ты сформулировал логически и философски, его же можно на материале очень легко понять. Ну, кстати, это еще мы с тобой лет 15, я помню, когда я публичные лекции об этом читал, ну, вот, был такой проект публичных лекций, ровно это и говорили. Вот Прибалтика Вот она сразу определилась моментально, вот, что весь суверенитет у нее будет там, на Западе, в Евросоюзе и в Соединенных Штатах. Кстати, как там Евросоюз с Соединенными Штатами между собой его поделят, прибалтов вообще даже не интересовало абсолютно, да? И у них этой проблемы не было. Кстати, должен здесь сказать еще важную вещь, что те, кто называют себя русскими прибалтики или русскоязычными прибалтики, в подавляющем своем большинстве добровольно с этим согласились. Вот. Это тоже надо понимать. А если взять, например, Украину, то мы поймем, да, что Западная Украина хотела идти по пути Прибалтики, а Восточная Украина хотела остаться в имперском контуре. И, кстати, когда этот вопрос стал вот так вот ребром, да, то это так и поделилось. Крым и Донбасс, вот, и Западная Украина, которая захватила... Новороссию, да, то есть то, что на левом берегу Днепра находится, Днепропетровская область, Запорожская, Одесса, ну, и юг вот этот. Эта схема, которую ты описываешь, я просто для слушателей иллюстрирую, она реализуется прямо буквально, прямо на материале, на странах, регионах, областях и даже городах.
Да, так и есть. Вот, вот теперь давай мы еще такой зададим вопрос. Ну а каков политический механизм переноса этого суверенитета? Да? Каков он? Ну вот на Запад я имею в виду. Потому что в принципе исторически-то этот суверенитет принадлежал российскому цивилизационному пространству, российскому имперскому пространству. Ну это вот то, что можно назвать управляемой идентичностью. Вот... И она начинается с такого соблазна. Но она управляемая, естественно, оттуда, куда переносится суверенитет. Это понятно, да? Вот, потому что, в общем, там есть. Это не так, что им дают суверенитет, они его не хотят брать. Нет. Они-то как раз хотели бы это все забрать. Вот, и колонизировать это пространство, и установить там свой порядок, но который, на самом деле, отнюдь не таков, какой он понравится потом тем, кто свой суверенитет отдавал. Но они этого не понимают. Вот. А с чего все начинается, это дело? А вот оно начинается с такой любопытной иллюзии. Значит, вот люди начинают считать, им это подсказывают, да, так, и грубо подсказывают, и тонко, в зависимости от того, какая это социальная группа. А вы знаете, ребята, вы особенные. Да, мы особенные. А чем же вы особенные?
Вышиванкой.
Да вы знаете, вы вот лучше русских. Вот в этом дело. И, кстати, очень интересно, вот это рассуждение про особенность, оно, чем бы оно ни аргументировалось, как бы оно вот предметно ни описывалось, там, узоры у нас лучше, или песни у нас лучше, или у нас культура труда лучше. Ну, мы с тобой наслушались этого, так сказать, в Украине и в других местах порядочно, да? Вот. Ни разу еще никто не сказал, что он особенный тем, что он ущербный. Ну, теоретически это же возможно, логически, да? Такое осознание. Вот я понимаю, что я особенный в том смысле, что я очень многого не могу. Ну, я лично в своей жизни постоянно с этим сталкиваюсь. Чего я не могу? Ну, вот на пианино я не умею играть, я не могу. И слуха у меня нет. Ну и так далее. Еще можно, да. И спортом я не особо успешен в спорте. Вот. Поскольку я совсем им не занимаюсь. Но никто вот эту свою особенность вот так не понимает, как то, что у меня чего-то нет, и это вполне объективно. Нет, особенно всегда понимается одним образом в этом процессе политическом.
Как превосходство.
Да. Я особенный тем, что я лучше. Я, несомненно, лучше. И дальше следует следующая глава, которая заключается в том, что, ну, раз я лучше, значит, это должно находить какую-то реализацию в политической реальности. Значит, а я почему же я... Слушай, если я такой умный, почему я такой бедный? Так это просто мне не дают. Ну, мне не дают развернуться в полноту всей моей особенности. Мою особенность подавляют. Поэтому-то я и не имею того, что, как кажется, должно соответствовать моей вот этой особенности-превосходству. Ну и кто мне мешает? Кто мне не дает? Ну, понятно, кто. Вот эта ужасная русская, так сказать, орда... Ну, там по-разному они называют, но любят ордой называть, да, намекая, что мы после татарского монгольского ига, которое было, я так понимаю, 800 лет назад, да, вот мы с тех пор вот тоже, значит, орда.
А я очень ценю вклад в нашу цивилизацию того, что принесли монголы нам, многому нас научили.
Вне всякого сомнения, но мы полностью ассимилировали этот элемент,
да?
И он никак не характеризует нас в целом, да? Вот. Ну вот главное, что вот это русские со всеми, так сказать, их особенностями, вот, которые ни в коем случае не являются превосходством, а наши особенности в их глазах – это ущербность. Ну, то есть, понимаешь, психологический механизм. Мы особенные, значит, хорошие, русские особенные, значит, плохие. Вот простая такая логика. А чем она не нравится? Она нравится и очень даже приемлемо. Вот. И дальше пошла писать губерния, потому что, ну раз так, так значит, вот это и есть доказательство того, что нас угнетают. Ну раз мы особенные и хорошие, лучше, чем те, другие, так а что же они-то лучше живут? Ну так значит, они за наш счет живут, они нас угнетают. Вот. Ну, ты же помнишь, когда отделялась Украина в 91-м году, в 92-м, да? Вот. Ну, в самой Украине эти настроения активно приобрели политическую форму с 1989 года уже.
Да.
Вот. Ну, как? Считалось очевидным в Украине?
Ну, перестанем кормить Москву, которая пьет и бездельничает, и заживем. Это буквально.
Да. Да, это буквально так и было. Вот, при всей, так сказать, при всем варварском, я бы в точном смысле, старом римском характере этого рассуждения. Потому что оно не культурное, это рассуждение, не цивилизованное, безусловно, да. Вот. Но вот оно такое, какое оно есть. Ну, ничего из этого не вышло, как выяснилось. Вот. И стал вопрос другой: а что же русские не дают нам газ бесплатно? Ну, это же братский народ. Братский. Мы же младшие братья, они же старшие, так же? Они сами так говорят. Ну так они же должны тогда газ нам бесплатно давать, и нефть. Тут вот Беларусь где-то подтягивается, да, поэтому по вопросу о нефти. Ну или, по крайней мере, с таким дисконтом, чтобы было понятно, что мы братья. Чтобы было понятно. И, кстати, мы давали, потому что, как это ни странно, наша постсоветская политика по отношению к окраине, по большому счету, была продолжением
советской
политики, конечно. Ну вот появилось там сейчас уже даже в латышской прессе от имени латышей там публикации, которые с удивлением там они фиксируют, что оказывается латыши-то процветали, да, при Советском Союзе. Процветали.
Это еще, подождем, сейчас еще в Грузии появится такое.
Вот.
Ну, это, кстати, четыре было республики, которые, конечно, ну, были фантастически обеспечены всеми силами Союза.
Да, они были сверхобеспечены. То есть СССР обеспечивал процветание народов Прибалтики и Грузии, вот этих четырех народных государств. Вот. Но больше этой ошибки мы не повторим. Вот. Потому что непонятно, зачем это нужно делать. А самое главное, что вот интересно, тут дело даже не в том, что мы обиделись. Да? Вот обиделись мы. И мы теперь типа не хотим больше поддерживать. А вот и были у нас братья, а мы с братьями поссорились. Ну, надо сказать, что братьев у нас и того есть, сверх того. Ну, вот болгары, ну чем они нам не братья? Мы их вызволили из многосотлетнего плена турецкого, да, освободили. Но они против нас воевали вместе с Гитлером. Нет вопросов. То есть это вот такие братья. Вот, и церковь у нас вроде одной и той же конфессии, но это ничему не помогло, да, как говорится. Поэтому дело не в братстве или его отсутствии. Дело в том, что теперь, на самом деле, уже нет, ну вот если раньше мы осуществляли эту дотацию, а теперь некого дотировать, нечего дотировать, потому что до тех пор, пока там еще существовали остатки народных государств, ну... Ведь народ может получить не какая-то группа, которая паразитирует на народе, но которая там называется элита или еще как-то, вот, особо одаренных, которые там захватили 90% национального достояния, а сами при этом 1% населения составляют. Вот не эта группа, а вот так, чтобы дотация попала народу, да, нужно народное государство. Но дело в том, что везде, где происходит вот эта переориентация на Запад, и суверенитет оказывается переданным на Запад, первое, что начинает делать коллективный Запад, вот, это демонтировать народное государство этой страны.
И оно называется десоветизацией и декоммунизацией.
Это называется десоветизация и коммунизация, совершенно справедливо. И мы таким образом объективно теряем приемник дотаций. Мы, может, и хотели бы и дальше это дотировать, если бы это попадало народу. Но народу это не попадет, потому что теперь уже дотация попадет просто небольшой группе местных олигархов. Ну и в зависимости от размера страны, соответственно, и фасон этих олигархов в журнале Forbes будет по-разному выглядеть, да?
Не, вот. Но есть еще один аспект, Тимофей, кроме этого. Но его надо будет обсудить. Наверное, мы сразу после новостей это обсудим. Потому что, когда они передают туда суверенитет, если мы понимаем, что Запад никакую войну против нас не прекратил, а с 2008 года, после Мюнхенской речи, развязал фактически новый этап, да, и все время его интенсифицирует, новой холодной войны против нас, то мы должны понимать, что они, отдав туда суверенитет, буквально переходят на сторону врага. Так что мы будем датировать тех, кто перешел на сторону врага? Странный вопрос. Сейчас новости, после этого, с этого момента продолжим, и еще зачитаю одно сообщение, которое является квинтэссенцией сообщений из Прибалтики, в частности, из Латвии.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:36, московское время. Мы вернулись в программу. Тимофей Сергеев на прямой связи со студией. 5533-Вести, плюс 7-900-376-363, средства связи. К одному из сообщений ты хотел обратиться от слушателя.
Да, но я сначала хотел еще раз. Тимофей, ты на связи?
Да, я здесь.
Да-да, я хотел бы сначала еще раз добавить к тому фактору, который Тимофей вот обозначил, еще один, да, это вопрос об осмысленности дотации тех, кто перешел на сторону врага. Вот, это как бы такой знак вопроса я бы здесь поставил. А на фоне этого я бы зачитал тебе одно сообщение, оно показательное. Хотя вот из Прибалтики много сообщений, они примерно всего, все одного типа. Но вот это мне понравилось особенно потому, что пишет человек из Ирландии. То есть он благополучно, я так понимаю, из Прибалтики, скорее всего, из Латвии, там самый большой поток, уехал уже в Ирландию. И вот он нам с тобой пишет, Тимофей, он пишет так. «Неправда!» — восклицательный знак. «Не соглашались ни с чем русские Прибалтики. А вот вы во главе с алкашом Ельциным нас кинули, кинули с большой буквы. Я бы сказал, предали». Ну вот все, человек выписал индульгенцию. Теперь он уже не в Прибалтике, он теперь в Ирландии, обрати внимание. Из Ирландии он это пишет.
Ну, да, это, собственно говоря, все уже и объясняет. Потому что тут ведь любопытно, этот переход на Запад, он же во многом построен на том, что люди пытаются получить нечто, не уплачивая историческую плату за это. Ну вот, аж как можно двигаться на Запад? Ну как можно в конечном счете двигаться на Запад?
Эмигрировать.
Не примут же, так сказать, Латвию в состав Англии. Не примут. Вот там есть, в Великобританию входят, значит, у нас кто? Англия, Уэльс, Шотландия пока что входит. И кусочек Ирландии остался, да? Только поэтому, кстати, из этого кусочка она до сих пор называется Великобританией. Ну вот. А так-то это United Kingdom, да, Объединенное Королевство. Вот. Ну и что, и туда тоже и Латвия, что ли, войдет в качестве одного из элементов этой системы Великобритании? Да нет, ее туда никто не приглашает. Поэтому, когда вот эта управляемая идентичность начинает работать, то на самом деле получается вот что. Очень многие рассчитывают, что они тогда и уедут туда. Что на самом деле переход под эгиду, под суверенитет Запада, это просто возможность эмигрировать всей страной. Но при этом люди на самом деле трезво отдают себе отчет в том, что, конечно, вся страна-то же не имеет возможности сняться и поехать. Да и, честно говоря, ее всю и не примут, потому что нужны какие-то люди с какими-то профессиональными навыками и так далее. Да? Вот. Ну, так и на самом деле уедет первым тот, кто уедет первым. Таким образом, не только народное государство демонтируется, разрушается и народное единство этих популяций, да, возникает внутренняя ненависть, потому что одни-то уедут, а другие-то останутся, да, кто не может уехать. Вот, пенсионеры, например, они никуда не поедут, они никому там не нужны, поэтому они останутся. Вот. Ну, давай еще, прежде чем мы перейдем к такому геополитическому аспекту этого, да, и войне, обсуждению сценария войны, все-таки завершим тему с народным государством. Ну, ты понимаешь, дело в том, что даже если бы они не перешли вот прямо на сторону врага, все равно датировать-то некого. Ну, что же мы будем датировать ту верхушку? Ну, так, кстати, получилось с Украиной. В значительной степени вся дотация русская ушла на формирование...
Олигархии.
Олигархии местных, да? Эти миллиарды все осели там. А что сделала эта местная олигархия? Так она и стала приводным ремнем внешнего управления и передачи суверенитета. Уже на этом этапе эта политика не работает. Еще до всякой войны. Вот. Но да, действительно. Ну вот и тут еще про управляемую нечистность, что важно понимать. Что в принципе, значит, она работает на том, что тебе рассказывают, что ты особенный. Ну, естественно, а как рассказать, какой ты особенный? Это можно сделать на языке этнической идентичности. Ну, тебе рассказывают, что вот твоя там способность носить вышиванку, она очень как бы способствует каким-то экономическим твоим качествам замечательным. Например, да.
А вот здесь про экономические качества, извини, еще просто. У нас же есть аудитория, и очень интересные вещи, когда мы с тобой, казалось бы, такие вот, ну, культур-философские фундаменты обсуждаем, да, люди очень интересно понимают. Вот еще одна смс-ка из Объединенных Арабских Эмиратов. Валентина
вот
нам пишет.
Слушают.
Да, Валентина нам пишет. Внимание, Тимофей, тебе понравится сейчас. Ну, а как нам было двинуться, имеется в виду, наверное, прибалтийским русским или каким-то еще, ну, вот он пишет, ну, а как нам было двинуться в 90-х в Россию? Я через Москву ехала, это был ужас. Это сейчас она круче Парижа. А в 90-х Ельцин нас предал. Валентина. Я тут же вспомнил фильм «Москва слезам не верит». Для того, чтобы быть замужем за генералом, надо выйти за него...
За
лейтенанта надо было замуж выходить. Валентина.
Ну, правильно.
Для
правильно.
Того, чтобы жить сейчас в Москве, которая круче Парижа, надо было, ну, строить эту Москву.
Да, да. Надо было
Москва платить, не сразу строилась.
Да.
Историческую плату. Надо было трудиться... Надо было страдать, кстати, в известном смысле, да, вот, надо было терпеть многое, вот, ну, а хочется же сразу все получить, то есть идея-то в чем, что вам все дадут сразу, поэтому вот эта управляемая идентичность, она политически, как механизм, предстает в виде этнократии, да, каких-то особых привилегий этнической группы, но, кстати говоря, очень любопытно посмотреть, как вот эта вот теория реализуется в практике, потому что в США ведь мы знаем, каковы границы этнического влияния. И ну, действительно, это правда, что разные этнические группы имеют разные способности. Тут, к сожалению, так оно и есть. Но должно ли из этого вытекать, что они не равны? Вот, потому что у нас они все равны, эти группы. Вне зависимости от того, какие, каковы их особенности. А вот в США на самом деле этнические группы фактически не равны. И причем это касается не только черных, так называемых афроамериканцев, которых мы называем неграми, потому что слово негр означает черный. Вот. Они разные у разных групп других этнических точно так же, потому что у этих групп разные возможности лоббирования и влияния, что определяет судьбу в американском обществе. Совершенно разные. Ну, то есть и это дело, так сказать, простирается от официального политического лобби, да, и специальных организаций, которые это публичных, которые это организуют и делают, до, так сказать, теневой стороны жизни, до того, где какая мафия сидит, на что она влияет и так далее. И поэтому у армян в США одни возможности, у евреев другие, больше, кстати, чем у армян.
Вот. У итальянцев третьи. Намекаю.
У китайцев в США свои возможности, а у итальянцев свои, да? Ну, а вот у поляков почти никаких возможностей в США нет. И у ирландцев. Ну, я имею в виду этнические группы, которые там не граждан этих стран, а этнические группы, которые являются гражданами США, да. И вроде они равны, да, но есть другие, которые равнее, чем они. По факту жизни, потому что разный лоббизм и разную сплоченность и мощность экономическую своей этнической группы могут позволить себе эти этносы там внутри этой системы. Чем она принципиально отличается от нашей системы? Принципиально от российской. Вот, поэтому, ну да, если вступишь к нам, это к вопросу о присоединении к 90-е годы, да, вступишь к нам, да, ты будешь на общих условиях ты вступишь. На равных условиях. Но они же и общие. То есть никаких привилегий тебе не будет. Если ты при этом считаешь себя особенным, вот, а ну, у нас, ну, мы касались уже этого, Прибалтика и Грузия у нас де-факто в Советском Союзе имели привилегии, и это по большому счету было отступлением от наших принципов народного государства. Отступлением. За что мы, собственно, и платим теперь. Потому что, ну, отчасти, да, потому что, вообще-то говоря, это их все-таки дело, как к нам относиться, а не наши. Вот, поэтому вот такая вот история, значит, с этой управляемой идентичностью, вот так она работает. Но, да, это ты прав, перенос суверенитета приводит к тому, что они превращаются, эти народы, прежде всего, а также их государства, они превращаются в инструмент войны с Россией. Значит, и в этом качестве они, естественно, как любой инструмент, изнашиваются, истачиваются, идут в расход, по-другому говоря. Вот. При этом надо понимать, что ну, раз происходит такая по существу историческая деградация, да, то есть возврат к очень давним формам самоорганизации народов, вот, то ну, начинает работать очень старая у нас еще, так сказать, домонгольская традиция политическая, политического поведения, ну, вот, которая там тогда на том языке нас называлась перебеганием, да, то есть можно... Все считали, что они могут перебежать. Вот. Ну и также можно ее назвать традицией, так сказать, политического предательства, как высшей формы политического поведения. Но я сегодня договорился с братьями своими, кстати, да, князьями. Не фигурально братьями, а буквально с братьями, с которыми мы поделили наследство отца, например, киевского князя. Я сегодня договорился с одним братом против другого. А после этого я взял его и предал того, с кем я договорился. Вот. И это нормально, потому что это и есть политика в ее высшем проявлении. В ее высшем проявлении. Вот фактически возвращается туда вот эта политическая культура, которая предательство не считает не то что грехом в этом самом, в христианском смысле, она вообще, эта традиция считает предательство благом. Она его считает единственной возможной разумной формой поведения. Ну, кстати говоря, мы ведь это наблюдали и во внутренней украинской политике в течение всех этих, ну сколько уже, 30 лет, да, приблизительно. Вот. Мы наблюдали это. Там никакие союзы внутренние никогда не держались дольше, так сказать, положенного. Потому что они заключались ровно для того, чтобы кто-то, кто успеет предать первым, получил...
По-другому тебе скажу, они всегда держались меньше положенного.
Ну, естественно, естественно. Потому что выгоду получает предавший первым, да?
Да.
И вот эта политическая культура, которая у нас существовала, она, кстати, славянская. Я вот когда слышу про славянское единство, любые разговоры, я всегда начинаю думать, что а где же оно и когда было, это славянское единство?
Ну, Достоевский все это описал уже философски, а «Повесть временных лет», извини меня, исторически.
Да, ну, как говорил...
И слово о полку Игореве, да.
Да, перефразируя актера Леонова из известного фильма «Обыкновенное чудо», он может сказать, что ну да, все друг друга душат, да, и так сказать, идет нормальная политическая жизнь.
Да, придворная. У Леонова было...
Да, ну, у него придворная, да. Но вот это можно распространить в данном случае. Вот. Нормальная политическая жизнь. Ну, естественно, получается, что... Но ведь понимаешь как? Но если ты стоишь на другой стадии исторического развития, когда... Создана единая ойкумена, то, о чем мечтали еще древние греки, Аристотель о чем мечтал. То есть выполнено то задание, которое он давал Александру Македонскому, и который это делал, так сказать, грубо, с помощью меча, но и долго это не продержалось. Но идея-то тогда это была высказана, что чтобы существовал человек, нужно большое пространство, большое, на котором он может существовать свободно. Вот, и любая вот эта замкнутая форма типа греческого полиса, да, которую, кстати, сами вот эти люди, типа Аристотеля, они ее, в общем, по большому счету тихо ненавидели, потому что ну, это вот эта маленькая колбочка, в которой варятся в афинской, например, той же самой демократии, воспеваемой всячески, да, вот, и выносимая на знамена. Она была, в общем, для людей-то, которые к свободе стремились, невыносима. Ну, почему Сократ выпил яд? Потому что он выразил свое отношение к этим, к Афинскому полюсу со всеми его прелестями. Вот, поэтому вот мы реализовали за счет своей тысячелетней истории, так сказать, то задание, которое Аристотель давал цивилизации человеческой. Мы его реализовали. Оно у нас есть. Ну, и вот когда перебегают не от одного князя к другому, да, а от этого пространства в другое пространство, ну, это тогда, это, пардон, но это то предательство, которое не может быть оценено положительно. Я еще раз подчеркиваю, я сейчас не говорю о христианском значении предательства, об Иуде и по его предательству Христа. Вот. Я говорю о сугубо, так сказать, посесторонней политической действительности и ее системе оценок. Так вот, в тот момент, когда возникает государство, и когда возникает историческое государство, когда возникает империя, если ты предаешь его, это пространство, ну, это то же самое, оно не отличается, оно в этом смысле нельзя его отличить от Родины, потому что это же и есть место для жизни. Потому что все предательство, так сказать, по типу власовского, чем обосновывалось? А давайте разделим, вот Родина отдельно, а государство отдельно. Ну, это же Родина, это то, где вы живете, да, это то, что дает вам, то, что вас родило. А государство это то, что паразитирует на Родине, насилует ее, да, всячески ее ставит в определенное положение. Да нет. Это не так, потому что вот это большое историческое государство, в котором могут жить любые народы, любые. Россия доказала, в принципе, неограниченную емкость для равного существования любых этнических групп, каких угодно. Вот, значит, ну, так это сама по себе есть система обеспечения жизни, это есть место жизни. В этом смысле они не отличаются. Отечество и Родина. Потому что власовцы и их философы, кстати, которые у них тоже были, вдогонку, так сказать, к ним обосновывали.
Степун, например, да.
Да, да, да. Значит, вот они объясняли, что ну, мы должны же различать Отечество и Родину. Вот Отечество – это государство, а Родина – это буквально страна, ложе, да, в котором мы живем. Вот. Так на самом деле это не так. Не так. Вот. И политическое предательство в высокоразвитой цивилизационной форме существования человека исторической, оно оценивается негативно, как бы там кому не хотелось по-другому, потому что предательство направлено на разрушение этой целостности. Вот. Вся политика Запада, если мы вернемся к постановке этого вопроса о войне, она же направлена на что? Ну, Советский Союз разделился, так надо, чтобы и Россия тоже разделилась. А как только мы этого добьемся, ну тогда мы введем уже оккупационные войска. Собственно говоря, НАТО, оно же для этого и существует, потому что что оно может? Воевать с Россией оно не может, НАТО. Они там переругаются между собой на второй день. Вот. Но не говоря уже о всяких других обстоятельствах, типа оружия, воли к победе и так далее. Но вот как оккупационные войска, они прекрасно подходят. Если Россия сама развалится и разделится на много маленьких таких демократий.
Тогда они придут наводить порядок, да, править этими
конечно,
демократиями.
Да, да, и вот тогда возникнет тема, какая страна, какую часть России под себя возьмет. Ну и вот это мы и видим, в принципе, в поведении Польши и Литвы в отношении Белоруссии, мы же это наблюдаем. По большому счету, просто это и есть политика, когда понятно, что Белоруссия близка к России, близка, вот, гораздо ближе, там, ну то есть пропасть есть между нынешней Белоруссией все-таки и, скажем, Украиной, Прибалтикой и Грузией, да, в отношении России. Ну так надо эту близость прекратить, надо отделить, да, надо отделить, а после этого осваивать.
Спасибо, Тимофей. Вот пару сообщений. Я тут еще у нас есть несколько секунд. Вызвало бурю, буквально шквал разных сообщений наших соотечественников из-за рубежей. Норвегия, Эмираты, Германия, само собой.
Ирландия.
Да? Ирландия, опять же, да. Ну вот написали. Дорогие сограждане, русскоговорящие жители Прибалтики, никто нас не кидал, сами себя кинули. Мы ходили, как зомби, с одной единственной мантрой на устах. За граница нам поможет. Вот она нам и помогла. Ну, это на мой взгляд, фиксация ситуации, которая длится, ну вот, как минимум все эти 30 лет после распада Советского Союза. И то, что человек ее так осознает, это значит, не все потеряно. Ну и человек, короче, из Ирландии написал, что вообще мы его не так поняли. Если что, он готов сражаться за Россию с оружием в руках. Ну, замечательно, если это так. Особенно в Ирландии. Спасибо время, большое
спасибо
всем.
Спасибо большое. Хорошей рабочей недели.
Формула смысла.